Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем апостольском чтении. Вчера Святая Православная Церковь отмечала праздник обрезания Господня. И читали в этот день отрывок из послания святого апостола Павла Колосиным. Это очень важный в догматическом, вероучительном смысле отрывок, и мы сейчас его подробно рассмотрим. Итак, вот что говорит апостол. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». На этом кончается апостольское чтение, но я немножко продолжу, чтобы поместить эти слова в контекст. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Итак, о чем здесь говорит апостол? Вообще, надо отметить, послание к Колосинам, это вот, ну, лично мое одно из любимых посланий вообще в Новом Завете, оно очень насыщено в вероучительном отношении. Итак, апостол говорит: смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. О чем здесь идет речь? Апостол здесь противостоит уже учению. Вот сразу же, как только возникает церковь, сразу же, как только провозглашается Евангелие, церковь приходится иметь дело с проблемой лжеучений, которые предлагают людям что-то, что вот кажется привлекательным. Это философия пустое обольщение. Ну, понятно, что философия здесь имеется в виду именно такая языческая, такая самозванная, когда кто-то претендует на то, что он философ, в смысле любомудр, что он знает какую-то истинную мудрость, которую он готов открыть своим слушателям. И эта предполагаемая мудрость, она по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Здесь апостол говорит о предании человеческом, противопоставляет его Христу. Предание в смысле что-то переданное, переданное от каких-то авторитетов религиозных. И апостол говорит, что все это не нужно, потому что это не по Христу. И что он говорит о Христе? «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Вот это очень решительное заявление со стороны апостола. И таково последовательное учение Священного Писания, что в Иисусе Христе мы встречаем не просто какого-то выдающегося духовного учителя, не просто пророка, не просто посланца от лица Божия. В лице Иисуса Христа мы встречаем Бога. Это постоянно через весь Новый Завет проходящее учение. Мы можем, например, вспомнить начало Евангелия от Иоанна, которое читается на Пасху, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Или в послании к евреям, где мы читаем в первой главе: Господь Иисус, Сын Божий, отождествляется с Богом, а о Сыне: «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих». И далее говорится, что как дети причастны плоти и крови, так и Он, то есть Сын Божий, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Библия постоянно говорит о Боговоплощении, о том, что в Иисусе Христе Сын Божий стал человеком, и в нем обитает вся полнота Божества телесного. Это значит, что весь процесс Богооткровения, он достиг своего пика, и он завершился в лице Иисуса Христа. Вот высшая ступень божественного откровения человеческому роду – это Иисус Христос. В нем обитает вся полнота Божества телесного. И обращая на это внимание, апостол нас предостерегает против пустых обольщений неких. Он имеет в виду какое-то, возможно, гностическое учение, возможно, какое-то учение, которое в себе содержало элементы иудаизма. Но это, как это бывает со Словом Божьим, охватывает не только конкретные его исторические обстоятельства, но и вообще любые уже учения, которые уводят нас от Иисуса Христа, в котором обитает вся полнота Божества телесного. Это значит, что вся полнота истины, вся полнота Божества, вся полнота чего бы то ни было, что можно только обрести в духовном плане, она уже пребывает в Иисусе Христе. И апостол это решительно подчеркивает. Он говорит: в Иисусе Христе у нас есть полнота всего, что можно было бы вообще обрести в духовном поиске. И в этом принципиальное отличие фигуры Иисуса Христа от любых других религиозных фигур. То есть мы можем признать, в этом не будет вреда, некую частичную истину в почитаемых фигурах других религий, да, там что-то они отчасти хорошее сказали, что-то отчасти правильное. В этом отразился человеческий поиск добра, истины и красоты. И это заслуживает определенного почтения, но все это затмевается, вот когда восходит солнце, и свечки больше не нужны. Вот когда является Христос, то в нем сокрыта вся полнота Божества телесно. Все возможные духовные дары, они уже есть в Иисусе Христе. Их незачем искать где-то еще. И далее апостол говорит: «И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». То есть вообще все, что вы могли бы иметь, все духовные дары, все сокровища премудрости и ведения, вообще все, что только Бог может вам дать, Он вам дал в Иисусе Христе. Бог полностью явил себя, полностью открыл себя в лице Иисуса Христа. Он есть глава всякого начальства и власти. Зачем тут упоминается начальство и власти? Какое начальство имеется в виду? Значит, там районное или городское? На самом деле имеется в виду начальство духовное. Для различных уже учений той эпохи, и не только той эпохи, было характерно выстраивание таких небесных иерархий, что вот между Богом и человеком есть еще большое количество всякого промежуточного начальства. Ну, вот как люди себе представляли, что как устроено государство. Вот есть там римский император, он сидит там в Риме, он назначает губернаторов, губернаторы назначают чиновников поменьше, там городские власти назначают районные власти, и существует такая вот вертикаль власти, и понятно, что мы не можем общаться непосредственно с императором, как сейчас мы бы не могли наше дело предъявить непосредственно президенту, а мы общаемся с какими-то местными властями. Вот в то время люди также себе представляли духовный мир, что есть некие начальства и власти, которые иерархически ниже, но они ближе, с ними проще иметь дело. А Бог, он где-то очень-очень высоко, до него не добраться, а вот с местным начальством надо вполне договариваться. Это вот такое языческое представление о мире, потому что язычник, он не обязательно отрицает реальность единого истинного Бога. А язычник просто исходит из того, что иметь дело надо с какими-то местными там богами, башками, боженятами и локальными духами. Всевышний Бог, он где-то есть, но с ним нет отношений, с ним нет связи. Примерно как у обычного подданного Римской империи, у него нет выхода на римского императора, и он должен с каким-то местным начальством договариваться. И вот апостол говорит, что Христос есть глава всякого начальства и власти, и вы можете обращаться к нему непосредственно. Вы не должны пытаться выстраивать отношения с кем-то ниже. Я вот видел как-то книжку там «Откровения ангелов-хранителей» или там «Как наладить контакт с ангелом-хранителем». Вот на самом деле Священное Писание этого не поощряет, потому что у нас есть непосредственный контакт с главой всех ангелов, с Иисусом Христом. И апостол именно обращает внимание на него, что Христос есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. О чем идет речь? Обрезание – это знак на теле, который обозначал принадлежность Авраама и его потомков Богу. Это знак завета. Вот человек делал на теле обрезание, чтобы продемонстрировать, что он пребывает в завете с Богом. Это был обрезан, должен быть весь мужеский пол. Это знак принадлежности к Божьему народу. И когда проповедовалось Евангелие, стал вопрос достаточно рано, что же делать со всем огромным массивом ветхозаветного наследия. А что делать с этим всем законом, в центре которого стоит обрезание? Имеет ли обрезание тоже значение? И было два, сложилось в ранней церкви два подхода. Одни люди говорили так, что Иисус есть еврейский мессия, он предсказан еврейскими пророками, он пришел к богоизбранному иудейскому народу. И первые христиане были иудеями, конечно же, апостолы были иудеями. Они все были обрезаны, они все жили по закону. И очевидно, для того, чтобы язычники могли стать последователями Мессии, они должны сначала стать иудеями. Ну вот сейчас мы привыкли воспринимать слово «еврей» как указание на этническое происхождение. В древнем мире такого не знали. Это была конфессия, это было вероисповедание, что человек мог стать евреем, приняв закон Моисеев, он мог перестать им быть, оставив истинного Бога, уйдя к язычникам. И в античную эпоху было достаточно много прозелитов, то есть людей, которые принимали иудаизм, будучи по происхождению язычниками, и были так называемые боящиеся Бога, которых много упоминается в Деяниях. Это люди, которые не становились, собственно, иудеями в полномасштабными, они находили для себя несколько утомительным законы обрезания, но которые чтили Бога Израилева. И вот часть людей в ранней церкви считали, что для того, чтобы стать последователем Иисуса, язычник должен сначала стать иудеем, он должен принять обрезание, он должен подчиниться закону. И апостол Павел резко отвергает эту идею. Он говорит, что язычнику не обязательно становиться иудеем для того, чтобы стать последователем Иисуса. И главное, ему не обязательно совершать обрезание. И для людей того времени это была достаточно шокирующая вещь, потому что они привыкли к тому, что обрезание – это знак завета с Богом. Апостол говорит, что знак завета с Богом – это крещение. В нем, то есть во Христе, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с увлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Вы вступили в завет с Богом через крещение. Что здесь апостол говорит о крещении? Вы были погребены с ним в крещении. Какой смысл крещения? Апостол его также в других местах разъясняет. Крещение обозначает нашу смерть для прежней греховной жизни и воскресение для новой. Вода – это очень глубокий библейский символ, и это и символ жизни, поскольку в засушливом, особенно климате, конечно же, вода – это драгоценность, от которой напрямую зависит жизнь. И вода – это в то же время символ смерти, потому что когда человек в море тонет, вот он ушел под воду, и нет его. Он как бы с поверхности земли исчез. И вот погружение в воду, оно символизирует погружение в смерть. Погружение в смерть и восстание к новой жизни. Человек, который крестится, он тем самым погружается в смерть Христову, так что смерть Христова становится его смертью. Она теперь принадлежит ему. В нем вы совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. То есть в крещении верующий переживает опыт смерти и воскресения к новой жизни. Когда человек крестился, он умер. Его прежняя жизнь, она осталась там, за гранью крещения. И он воскрес, выйдя из купели, к новой жизни, в которой он теперь живет с Богом. Понятно, что тут возникает достаточно обычная для Нового Завета такая дихотомия между событием и процессом, между тем, что уже произошло, и тем, что еще происходит или должно произойти. С одной стороны, мы все, как крещенные люди, мы умерли для прежней греховной жизни, мы воскресли для жизни с Богом. С другой стороны, это событие крещения, это благодать крещения, она в нас еще будет раскрываться. И она у нас раскрывается через веру. То есть мы признаем, что с нами произошло определенное событие. Мы теперь учимся жить, исходя из этого события. Ну вот я приведу пример. Представьте себе, молодые люди вступили в брак. И после того, как они в него вступили, у них есть... им предстоит долгое время друг к другу притираться, долгое время учиться жить вместе. Вот они были раньше хвостые люди, у них были свои привычки, они жили каждый в своем доме. Теперь они вступили в брак, они живут вместе, и их жизнь меняется, исходя из того факта, что произошло вот это событие, они вступили в брак. Вот когда мы крестились, произошло вот это событие, мы умерли со Христом и воскресли к новой жизни. Эта смерть и воскресение, она уже реальна, она у нас присутствует. Но мы должны научиться жить, исходя из того факта, что мы умерли со Христом и воскресли к новой жизни. Мы должны приобрести привычки и умонастроения, которые соответствуют этой новой жизни. Апостол часто использует такой термин «совлечением греховного тела плоти», он также говорит «облечься». Ну, «совлечься» значит просто снять одежду. И он говорит «облечься во Христа» значит одеть новую одежду. Собственно, «совлечься» и «облечься» значит раздеться и одеться. И мы знаем, что даже в современном обществе одежда, она меняет как-то самоощущение человека. Мы знаем, что человек, который облечен, допустим, там, в полицейскую форму, он уже обладает определенными полномочиями. На него смотрят, как на представителя власти. Он сам на себя смотрит, как на представителя власти. Или там человек, облеченный в белый халат, на него смотрят, как на медика, он врач. На него смотрят, как на человека, который обладает соответствующей квалификацией, чтобы оказывать медицинскую помощь. И он обладает авторитетом давать медицинские советы. Или там облачение священника. И вот апостол, используя этот образ, что мы сняли старую одежду, оделись в новую, он показывает, что у нас теперь новая жизнь. Это была старая-старая песня «Ты теперь в армии». Вот человек, который попал в армию, он облегся в форму, и эта форма ему каждую секунду напоминает о том, что он теперь не на гражданке, у него теперь другая жизнь совсем. Или наоборот, человек, который отслужил в армии, и теперь он снял эту форму и облегся в гражданскую одежду, от которой он уже отвык, он смотрит на эту гражданскую одежду, она ему постоянно напоминает, что он теперь кончился у него этот период службы, он теперь живет как гражданское лицо. И вот точно так же апостол говорит, что мы должны совлечься прежней греховной жизни и облечься в новую. Мы одеты во Христа, мы как бы одеты в форму армии Христа, и мы должны вести себя по-другому. И мы должны осознавать, что мы умерли для прежней греховной жизни, мы были погребены с Ним в крещении, и в Нем мы совоскресли верой в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Таковы факты о нашей жизни, мы должны из них исходить. Тут очень важно сказать, отметить, что это факты о нашей жизни. Это не переживание о чем-то. У меня был знакомый, который получил гражданство Российской Федерации. Он за пределами России родился, он хотел получить гражданство, в конце концов он его добился и получил. И он, конечно, этому радовался, он этого хотел, добивался. Но реальность его российского гражданства, она не зависит от его эмоций. Реальность российского гражданства зависит от того, что он соответствующим, имеющим на то полномочиями государственными органами, признан в качестве гражданина, ему выдан паспорт. Абсолютно независимо от его эмоций, переживаний и чувств по этому поводу. Его эмоции и переживания, они следуют из этого факта, но сам факт на его переживаниях не основан. Поэтому пережили вы какие-то переживания в ходе вашего крещения, внушает оно вам какие-то эмоции или нет – это не принципиально. Принципиально то, что в крещении вы обладаете принципиально новым статусом и новыми отношениями с Богом. И это значит, что вы оставили прежнюю жизнь и воскресли к новой. А всегда ли человек живет этой новой жизнью? Да нет, не всегда. Вы знаете, так бывает, что человек, который приобрел какие-то привычки в своей старой жизни, он им продолжает следовать. Хотя нет в этом больше никакого смысла. Там, человек, который отслужил в армии, и он идет в гражданской одежде уже по гражданке, он встречает офицера, у него дергается рука, он отдает честь. А почему он привык так действовать? Но он так уже больше не обязан делать. На нем это уже нет такого обязательства. Или человек, там, не знаю, лежал в больнице с какими-то болезнями, потом поправился, но у него остались все больничные привычки. Но наличие этих привычек, оно не опровергает того факта, что он уже не в больнице, или он уже не в армии, или его положение уже переменилось. И мы должны просто помнить о том, что реально, то, что произошло на самом деле, мы умерли со Христом в Боге, мы умерли со Христом в крещении, и наша жизнь теперь сокрыта в Боге. Мы восстали к новой жизни. Мы должны осознать наш новый статус в крещении и жить, исходя из этого нового статуса. И далее апостол говорит: «Вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Он говорит о том, что в каком состоянии мы были до обращения. Мы были мертвы во грехах и в необрезании плоти нашей. Были мертвы в том плане, что мы были отчуждены от истинной жизни в Боге. И надо сказать, что Новый Завет проводит определенное разграничение между физической жизнью и жизнью духовной. Вот в греческом языке, я сам не знаю греческого языка, я просто опираюсь на толкование, которое я читал. Есть два слова. «Биос» — это жизнь в плане такой биологической, то есть как у нас есть слово «биология», это вот «биос». И есть зоэ, то есть жизнь в духовном смысле. И вот человек, который не имеет веры в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, он отчужден от истинной жизни, и через веру, через
крещения он эту новую жизнь обретает. И он далее говорит, Христ, вы оживотворены вместе со Христом, он вас оживил вместе с ним. Когда Христос воскрес, мы все воскресли. Апостол проводит эту мысль, когда Христос умер, мы все умерли, когда Христос воскрес, мы все воскресли. И это означает, среди прочего, то, что Бог простил нам все грехи. Оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Как это выглядит, что это значит? Ну вот, если человек умер, к нему больше нет претензий. Вот представьте себе, там государство преследует преступника, которого надо поймать, арестовать, там, судить и наказать за какие-то его преступления. И в ходе розысков выясняется, что этот человек уже умер. Дело закрыто. Дело закрыто, поскольку мертвого человека его наказывать невозможно, он уже находится вне досягаемости этого осуждения. Я помню какой-то старый фильм, где человек притворился мертвым и изображал из себя мертвеца, разыгрывал собственные похороны для того, чтобы спастись от кредиторов. Ну и понятно, что Христос... понятно, что вот этот с этого человека было нечего взыскать, потому что он умер. Ну, вернее, он-то умер не на самом деле, но вот если бы он реально умер, с него больше нечего взыскать. И вот то, что мы умерли во Христе, нас освобождает от осуждения за грехи. Все наши прежние грехи изглажены, потому что, когда Христос умер, мы умерли вместе с Ним, Его смерть принадлежит нам, и наши грехи таким образом прощены. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Заметим еще одну важную вещь относительно прощения. Часто у людей вызывает недоумение, а почему нельзя просто списать грехи, почему вот Христос умер за наши грехи. Ну вот мы же можем прощать людей, которые нас обидели, прощать людей, к которым у нас есть какие-то претензии, без какого-либо искупления. И вот тут нужно различать две вещи. Прощение как наше личное эмоциональное отношение и прощение в его судебном, таком правовом, можно даже сказать, юридическом аспекте. Я помню, как меня как-то давно-давно, вот еще в 90-е годы, при обмене кинули там, ну, всего на $20, у меня просто больше не было с собой. И я целые 20 минут был в огромной ярости на этих мошенников, но они к тому времени уже куда-то смылись. И я очень был готов их там поколотить, и был чрезвычайно зол. Но потом я как-то отдышался и сказал себе, ну, а чего? Ну, я еще буду там переживать сильно по этому поводу, ну, да ну совсем. В этом смысле я простил, что я сначала испытывал ярость и гнев, а потом решил, значит, что это глупо, и рукой махнул. В этом смысле, конечно, Богу не приходится нас прощать, потому что Бог не испытывает к нам враждебности никогда. Бог всегда любит свое творение, Бог никогда по отношению к своему творению не враждебен. Но существует проблема не на уровне эмоционального отношения Бога. Еще раз я подчеркну, что эмоционально Бог никогда не проявлял к нам враждебность или отвержение или ненависть. Существует проблема на уровне правосудия. Это немножко другая проблема. Я приводил этот пример, но приведу его еще раз. Вот представьте себе, что я совершил преступление. Допустим, я ограбил там лавку. И я прошу моего хорошего друга, чтобы он засвидетельствовал, что пока лавку грабили, мы в это время с ним сидели в шахматы играли. И он меня таким образом спасет от тюрьмы, обеспечит мне алиби. И он мне скажет, представьте, нет, я не буду уже свидетельствовать. Я тебя люблю, я буду тебе помогать, я тебе буду в тюрьму слать посылки, но лгать ради тебя я не буду. Я не буду давать ради тебя ложных показаний. У меня есть определенные нравственные принципы, и вот согласно этим принципам я лгать не буду. и я сделаю для тебя все, что возможно, но я не буду ради тебя лгать. И вот Бог любит нас и желает сделать для нас все для нашего спасения, но не будет ради нас лгать. Бог всегда праведен, Бог всегда правосуден, и это является проявлением его характера, и это необходимо для самого творения. Правосудие, оно необходимо для творения. И вот для того, чтобы нас оправдать, для того, чтобы снять с нас грехи, вот в таком юридическом плане, необходимо искупление. И оно совершается, Христос его совершает ради нас и дарует нам прощение грехов. Говорится так: истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. О каком идет рукописание имеется, о ком рукописании идет речь? Ну, рукописание грехов наших, естественно, и есть церковная молитва, и рукописание грехов наших раздери, это обвинительное заключение. Это список наших грехов и преступлений, которые свидетельствуют против нас, которые обвиняют нас. Что с этим рукописанием происходит? Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. То есть он его истребил, во-первых, и он его пригвоздил ко кресту. То есть этого рукописания больше не существует. Оно лишено всякой силы. И это важно подчеркнуть, потому что люди иногда не очень понимают, на чем основано наше прощение, на чем основано наше спасение, как нам изгладить прежние грехи. И вот апостол говорит, что наши грехи изглажены тем, что Христос за них умер. Они изглажены раз и навсегда на кресте, они уничтожены. Мы принимаем этот дар через веру и крещение. Вот что важно заметить. Мы не можем искупить наши грехи, мы не можем изгладить наши грехи, но они искуплены и изглажены Иисусом Христом. Значит ли это, что все люди вообще будут спасены? Еще нет. Это то, что богословы называют объективной стороной спасения. Христос умер за наши грехи и обеспечил нам прощение грехов. Но мы принимаем это прощение через покаяние и веру. Поскольку спасение совершается не в отношении неодушевленных предметов, оно совершается в отношении людей, каждый человек должен принять за себя решение, принимает ли он это спасение. Если он его принимает через покаяние и веру, то оно его. И тут это тоже стоит отметить, потому что мы видим, как здесь апостол говорит: «Вас, которые были мертвы во грехах, он простил нам все грехи, он истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». Мы – это кто? О ком здесь апостол говорит вообще? И вот апостол, очевидно, говорит о христианах. Он говорит о людях, к которым он адресуется, к членам христианской церкви в Колоссах. И мы должны относить эти слова к кому? Вот это про кого? Чьи грехи искуплены? Рукописание бывшего против кого уничтожено? И мы должны признать, против нас было рукописание, оно уничтожено. Лично я приобрел это прощение грехов в Иисусе Христе через крещение. И вот если мы веруем, мы говорим «да». Это рукописание уничтожено, наши грехи прощены. И надо помнить о том, что Евангелие вообще есть благая весть о прощении грехов. Это нужно не уставать напоминать все время, потому что для людей наибольшим, наверное, препятствием к вере является то, что они воспринимают веру как закон, который их обличает. И закон действительно обличает. Законом, как говорит апостол, познается грех. Как только я сталкиваюсь с Божьим законом, как только я вижу Божьи заповеди, я вижу, что я их нарушил. И мы их действительно все нарушили. Апостол говорит: нет праведного ни одного. И когда люди сталкиваются с законом, они реагируют болезненно, им это неприятно. И это нормальная совершенно реакция. Да, действительно, закон показывает нам, что мы все согрешили. И реакция на этот закон, она бывает разная, но она в том числе бывает довольно болезненная. Человек негодует, человек ругается, человек топает ногами, человек говорит, а вот вы сами все гады и лицемеры. Ну, может быть, но ему-то как от этого легче. И вот апостол нам еще раз говорит, что Евангелие – это о прощении грехов. Как только вы приходите ко Христу с покаянием и верой, все, что было против вас, уничтожено. Этого всего больше нет. Чего бы вы не наворотили в вашей прежней жизни, чего бы вы там не нагрешили, все это изглажено, все это уничтожено. Помню, как-то видел такую картинку, как душа исходит из тела, а тут прибегают бесы, и у них такой длинный сверток, ну, свиток, вернее, и в свитке там перечислены ее грехи тяжкие, что вот сейчас бесы предъявят свои права на эту душу. И вот надо помнить, что Господь говорит, апостол Павел говорит, что Христос истребил учением бывшее о нас рукописание. То есть, если бесы там что-нибудь такое попробуют предъявлять, то нужно знать, что все это фальшивое рукописание, потому что если мы пребываем во Христе, то это рукописание уничтожено. И дальше как раз речь идет о бесах в 15 стихе. «Отняв силы у начальства властей, он властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть в данном случае имеется в виду начальство и силы какие? Демонические, бесовские. У них на чем держалась их сила? На человеческом грехе, на человеческом страхе. Реальны ли эти бесовские силы? Да, вот Библия говорит, что они реальны. Обладают ли они могуществом, чтобы контролировать там жизнь христиан? Нет, не обладают. Есть ли у них право нас обвинять и судить? Нет у них такого права. И часто так бывает, что человек сталкивается с какими-то внутренними обвинениями, он очень терзается, и терзается от какого-то неопределенного чувства вины. И тут нужно сказать, что если человек сознает грех, пусть он его исповедует, если он его исповедал, то это разрушительное чувство вины можно просто отбросить, как попытки начальств и властей продолжать обвинять тех, кто уже оправдан. Что произошло с бесами? Христос властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Здесь апостол использует образ, который жителям Римской империи был достаточно хорошо знаком. Это образ триумфальной процессии императора. Император, там, римский полководец, который одерживал какие-то победы над врагами Рима, над язычниками, он потом торжественно въезжал в Рим, и за его повозкой вели пленных врагов. И унижение, которое переживали эти враги, оно показывало, что они уже не спровергнуты. Вот эти страшные враги, которые грозили Риму, которые внушали страх, они теперь бессильны, они теперь опозорены, и они теперь вынуждены идти за повозкой торжествующего победителя. И апостол говорит, что эти демонические духовные силы, они опозорены, у них отняты силы. Христос над ними восторжествовал, и христиане искуплены из-под их власти. Это важно напомнить тем, кто иногда имеет такие какие-то оккультные страхи, когда люди полагают, что властью над их жизнью могут обладать какие-то оккультные силы. Иногда люди испытывают совершенно реальные страхи, что их там сглазили, что на них навели порчу, что нужно по этому поводу принимать какие-то меры оккультной, опять же, обороны. Там какие-то люди переживают там, за какие-то родовые проклятия и тому подобные штуки. Христос говорит, что он дает вам власть наступать на змей, на скорпионов, на всю силу вражью. Эти бесовские демонические силы больше не имеют никакой власти над христианами и не могут иметь. И далее он говорит, что никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это день будущего, а тело во Христе. То есть апостол здесь говорит о том, что новообращенные христиане не обязаны принимать иудейские обычаи. Но мы видим здесь, в чем, что необычайно емко апостол говорит, что в Иисусе Христе мы имеем полноту, и в Иисусе Христе обитает вся полнота божества телесно. И в Иисусе Христе мы имеем новую жизнь, мы имеем прощение грехов. И мы должны признать эту реальность и жить, исходя из нее. Но можно присылать нам вопросы, можно звонить на телефон 8-495-959-59-39, и я, пока мы ждем ваших звонков, я отвечу на некоторые вопросы, которые люди написали. Вот у нас идет параллельная трансляция в Фейсбуке. В Библии не говорится о почитании мощей святых. Не противоречит ли эта практика заповедям Божиим? Коротко сказать, нет, не противоречит. Вообще мы видим, как, например, платки опоясания с тела апостола Петра, с тела Павла, они исцеляли людей, об этом упоминается в Деяниях. Говорится о том, что тень проходящего Петра исцеляла людей. То есть Бог может действовать через какие-то материальные предметы. В этом ничего неожиданного для Библии нет. И, как мы знаем, в любой семье бывают семейные реликвии. Различные предметы, которые напоминают об истории этой семьи. О том, что были какие-то люди, которые, ну, не знаю, там, сабля дедушки, фронтовые награды там, того же дедушки. Еще какие-то предметы, которые напоминают о человеке, дорогом для этой семьи. И вот в церкви тоже значение имеют реликвии, то есть какие-то предметы, которые нас связывают со святыми. Вопрос еще пришел. Сколько есть молитв ко святым угодникам, к архангелам, к Пресвятой Богородице и многим гражданам церкви? Разве церковь не дозволяет такого посредничества? Не очень ясен вопрос. Церковь, конечно же, допускает молитвы к святым, но в каком, так сказать, формате. Всегда, когда мы обращаемся к святым, мы говорим: святой такой-то, там, святой Сергий, моли Бога о нас. То есть мы обращаемся к нему с просьбой о молитве. И вот в Facebook он сделал это немножко понятнее, вот, социальные сети, потому что в социальных сетях мы часто видим группы, где люди просят о молитве, подписано несколько групп, где люди обращаются ко всем, кто их читает. Вот, друзья там в Фейсбуке, молите Бога о нас там, в связи с такой-то ситуацией. И мы можем, конечно, естественно, обращаться к нашим друзьям с просьбой о молитве здесь, на земле. И вот церковь верит, и этому есть основание в Писании, конечно, что наши братья и сестры, которые уже отошли к Господу, которые уже на той стороне, они нас не забывают, но продолжают о нас молиться, и церковь также может к ним взывать: молите Бога о нас. Поэтому это вполне естественная практика, когда мы просим святых молить о нас Бога. У нас есть еще есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер, но я должен уточнить, я мирянин, я не священник. Да, говорите, пожалуйста.
А, вы мирянин, да?
Да.
А я только включила и слышу, что на вопрос отвечаете. Вот я хочу вот такой немножко снять бы как с себя груз, что ли. Я, можно сказать, тяжко больная. Я 2 раза вот лежала в больнице, недавно вот выписалась подряд. Вот, заболевание очень слабое. Слабое, в общем-то, сопровождение. Я куда-либо пойти не могу. Я пригласила батюшку на дом и попросила его пособоровать меня вчера, и исповедаться и причаститься. Узнав об этом, моя родственница, она, хотя она тоже очень верующая, и меня немножко оговорила о соборовании. Это такое серьезное дело. Зачем ты это сделала? Вы знаете, я как в каком-то смущении, батюшка.
Вы знаете, соборование — это, конечно же, важное таинство, но вы очень хорошо сделали, что вы к нему прибегли. Там ничего неправильного в этом нет, конечно. Так что вам не стоит об этом беспокоиться. Так, ну, продолжим рассмотрение Священного Писания. Далее апостол говорит, мы прочтем еще несколько стихов: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, торгаясь то, чего не видел, безрассудно отмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Здесь апостол говорит о самовольном смиренномудрии и служении ангелов. О чем там речь шла? Уже учителя, с которыми он спорит, говорили, что не надо обращаться напрямую ко Христу, это не скромно, это несмиренно. Надо, ну, это примерно как если бы напрямую обращаться к императору. Кто-то такой, чтобы напрямую обращаться к императору. Надо обращаться кому-то рангом пониже, к ангелу. И апостол говорит, что это самовольное смиренномудрие, то есть которое имеет вид какого-то глубокого особенно смирения, но это оно самовольное. И на самом деле тут противоречие, конечно, в самом определении, поскольку смиренномудрие состоит как раз в том, что человек предпочитает волю Божию, а не свою. Нельзя быть смиренномудрым против воли Божией, когда человек якобы из смирения нарушает то, что Бог ему заповедал. И вот Бог даровал нам Иисуса Христа. И обращаться к Иисусу Христу напрямую – это то, что нам прямо заповедано. «Вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Там те же уже учителя, и тогдашние, и современные, они очень любили описывать, как подробно выглядит духовный мир. И поскольку у них не было на это оснований никаких, они этого не знали на самом деле, апостол и говорит, что они безрассудно отмеваются плотским своим умом. «И не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Глава – это Христос. И он говорит, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо. О каком теле идет речь? О церкви. Апостол постоянно использует этот образ церкви как тело. И для апостола это очень важный тоже момент. Для него быть христианином значит быть членом тела Христова. Невозможно быть христианином вне тела Христова. Так не бывает. Вот Новый Завет не знает какой-то изолированной веры. Нельзя быть христианином, не будучи членом церкви. Да, у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Вы знаете, я читала у одного толкователя такую вещь, что якобы обрезание дано было евреям в Ветхом Завете для того, чтобы, когда придет вот Христос, чтобы они увидели его человечность. То есть он тоже обрезан. И после этого крещение уже запретился этот закон, и закон крещения был. Так ли это?
Ну, думаю, что да. Можно так сказать, что Христос тем, что он принимает обрезание, он показывает свою принадлежность к Божьему народу, и он показывает свою готовность подчиниться закону. Тут еще важный момент такой, что Христос исполняет закон вместо нас. Там, где мы провалились, там, где мы не могли исполнить Божий закон, там Христос исполнил полностью весь Божий закон, исполнил все его требования за нас и вместо нас. И это, в частности, показывается тем, что он принимает обрезание и вообще подчиняется закону. Вот это важный тоже момент воскупления, когда Христос сам повинуется закону, он сам принимает на себя бремя закона и исполняет закон за всех нас. Но вернемся к словам апостола. Для апостола быть христианином, быть во Христе, значит быть членом церкви. Для него быть христианином вне церкви, ну, невозможно, это абсурд, противоречие в определениях. Если вы христианин, вы принадлежите к телу Христову. Вы не можете находиться в одиночестве, и это тело всякими составами, будучи и связями, будучи соединяемым и скрепляемым, растет возрастом Божиим. То есть церковь – это живое растущее тело Христово, к которому мы принадлежим через крещение, через таинство, через общую молитву, через христианское общение. И это постоянно важно подчеркивать, потому что, ну, бывает так, что человек, в принципе, согласен, он не видит причин возражать, что Христос воскрес, что Христос Бог, что все это правда. Как отличить вот это теоретическое согласие от веры? Вот если у меня вера во Христа, или у меня есть просто такое чисто согласие, вот через участие в жизни церкви, прежде всего через участие в таинствах. Откуда я знаю, про меня ли все это написано? Вот апостол пишет какие-то замечательные, удивительные вещи. Он говорит, что нам обещана вечная жизнь, он говорит, что нам прощены все грехи, мне прощены, вот я отношусь к этой общности людей, которым прощены грехи. Мы это узнаем через таинство церкви. Если мы крещены, если мы приступаем к причастию, то Христос говорит, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. То есть нам принадлежат вот эти обетования вечной жизни, если мы веруем, и эта наша вера проявляется в том, что мы принадлежим к церкви. И далее апостол пишет, дочитаем главу до конца. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все исливает от употребления по заповедям и учению человеческому». Речь идет о том, что то уже учение, с которым спорит апостол, оно взяло из иудаизма множество законодательных таких обрядовых предписаний. И что главное в религиозной практике – это соблюдать все эти обрядовые предписания. И апостол говорит, что все это лишнее, что все это ненужное, что все это истлевает от употребления, это не является чем-то вечным, это по заповедям и учению человеческому. И далее он говорит, это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии, изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Тут может даже прозвучать неожиданно, поскольку люди, которых здесь обличает апостол, они, видимо, какие-то аскеты, они проводят жизнь в строгом воздержании, они не прикасаются, они не вкушают, они вообще вроде бы молодцы. Вроде бы они аскеты. И апостол пишет о том, что не всякий аскетизм, он хороший. Что не всякое воздержание хорошо. Когда речь идет о самовольном служении, смиренномудрии, изнурении тела, это плохо. И противопоставление, которое существует в Священном Писании, это не противопоставление, там материального и духовного, это противопоставление послушания и непослушания Богу. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Алло, добрый день, добрый вечер, с этим днем поздравляю. И два вопроса, если позволите.
Да, да.
Первый, значит, вы сказали о бесовских свитках, которые они составляют на грешников. Но при этом вы так легко ответили, вот при этом вспоминается сказание блаженной Феодоры, как она проходила мытарство, с каким трудом она проходила после отшествия ее души от тела. Наверное, вы знакомы с этим православным произведением. И второе, вот говоря о сглазе, вот в самом Евангелии Господь Иисус Христос, причисляя грехи человеческие, говорит о злом, дурном глазе. И вот как-то вот я слышал от священников, что хорошо вот, перед выходом из дома омывать лицо, в частности, святой водой крещенской, чтобы злые люди, так сказать, не портили людей добрых. Спасибо за внимание, извините.
Угу. Ну, там вообще-то упоминается завистливое око. Это довольно сложно объявить с глазом. Все-таки с глаз это скорее суеверие. Относительно мытарств преподобной Феодоры, ну, вы знаете, мне как-то всегда довольно странным и удивительным казалось, почему там не упоминается Христос. Вот, вообще-то Христос умер за Феодору и за всех нас. И мне тут как-то больше кажется понятным то, что пишет, например, святой Иоанн Карпавский. У него там есть очень в кратком в избранном добротолюбии, там есть хорошая из него цитата, что с угрозой и бранью нападает враг на душу, только что исшедшую из тела, являясь грозным обличителем в грехопадениях и я. Но можно видеть и то, как верная и боголюбивая душа, хотя и уязвлена была грехами, не боится его нападений и угроз, но смело взывает против злого дьявола, говоря: «А тебе что за дело, чуждый Богу? А тебе что за дело, сверженный с неба и раб лукавый? Не имеешь ты над нами власть, власть над нами и над всем имеет Господь наш Иисус Христос. Ему же согрешили, ему и ответ дадим, имея ручательством милосердие его к нам и спасение в нем честны его крест. Ты же беги дальше от нас, окаянный, нет тебе дела до рабов Христовых». От таких дерзновенных слов души убежит, наконец, дьявол, раздирающий, испуская крик, в бессилии устоять против имени Христова. И вот эти слова святого Иоанна Карпавского, мне кажется, гораздо более сообразными тому, что возвещает апостол. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.